нечто совсем отличное, как от робких пожеланий либералов, так и от консервативных устремлений охранителей. Некоторые особенности идейного содержания дневника объясняются противоречивостью реальной исторической обстановки 70-х годов XIX века. Россия выступала в эти годы как оплот освободительного движения на Балканах. Широкие слои русского общества связывали с этим обстоятельством серьезные общественные надежды. И Достоевский явился своеобразным рупором настроений этих слоев, их политически неопределившихся, но искренних демократических ожиданий. Не случайно Достоевский настойчиво указывал в дневнике на благодетельный смысл сочувствия славянскому национально-освободительному движению на Балканах и русско-турецкой войне 1877-1878 годов для судеб русского общества. Тот подъем, который и широкие слои русского образованного общества, и масса простого русского народа испытали перед лицом врагов угнетенного славянства, объединившие их в этот исторический момент патриотическое чувство, готовность к бескорыстной помощи территориально далеким и в то же время бесконечно близким и родным народу по духу славянским братьям, казались Достоевскому живым и неопровержимым доказательством возможности грядущего духовного объединения русского общества, его верхов и низов в общей работе по оздоровлению и обновлению также и собственного внутреннего организма самодержавной пореформенной России. Достоевский не учитывал при этом, что политические чаяния, которые испытывали балканские славяне в годы борьбы за освобождение от турецкого ига, как и настроение сочувствовавших им демократических слоев русского общества, и те цели, которые преследовало в своей политике русское самодержавие, не только не совпадали, но и в конечном счете резко противоречили друг другу. В результате многие страницы дневника писателя, хотел или не хотел этого автор, превращались в орудие пропаганды внешней и внутренней политики Александра II. Глубокая противоречивость общественной позиции Достоевского особенно очевидна при обращении к его историческим взглядам. Ни один из представителей славянофильского лагеря не посвятил Петру столько гневных строк, как Достоевский. Причем противоречие здесь всего лишь кажущееся, ибо Достоевский различал, как и Пушкин, два лика Петра, исторического преобразователя, давшего мощный толчок развитию русского общества и государства, и создателя чуждой и равнодушной к народу и его нуждам системы бюрократическо-помещичьей государственности, своего рода первого русского помещика. И именно это вторая сторона деятельности Петра, а не его роль исторического двигателя и преобразователя, вызывала отпор и осуждение Достоевского. Петр положил начало взгляду государства на крестьянина как всего лишь на податную и тягловую единицу, неоднократно подчеркивал Достоевский. И именно с этой точки зрения, принципиально отличной от точки зрения славянофилов, Достоевский вновь и вновь, и в дневнике писателя, и в записных тетрадях, критикует Петра и послепетровскую русскую государственность. Невозможно отрицать, что в таком подходе к Петру явственно сказался демократизм Достоевского. Но если русская самодержавная государственность, созданная Петром, с самого начала была основана на отношении к русскому крестьянину, как всего лишь к податной единице, смотрела на него с точки зрения интересов благородного сословия и государственной казны, при полнейшем равнодушии к его личности и к его духовно-нравственному миру, то отсюда, казалось бы, Достоевский должен был сделать логический вывод, что именно русское самодержавие, основанное Петром и унаследовавшее то отношение к черному народу, которое он положил в основу своей государственной системы, всегда оставалось по своей природе силой глубоко чуждой народу. Более того,